Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Твой Дух продолжает трудиться над каждым из нас лично. Иисус, мы верим, что у Тебя получится. Спасибо Тебе за Твое господство Духом Твоим над нашей душой. И мы ожидаем, что помазание Духа премудрости, Духа откровения прямо сейчас могущественно будет действовать в нашей душе, снимая с нее всякое бремя и ярмо тьмы. И душевно слепые прямо сейчас дополучают свое прозрение. Измучены прямо сейчас отпускаются на свободу Духом Святым. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Твой Дух могущественно действует в душе каждого слушающего, проливая свет на всякую тьму. Спасибо Тебе за то, что открываются глаза видеть и открываются уши слышать, что Дух говорит. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Дух премудрости и откровения, который могущественно движется прямо сейчас, касаясь души каждого слушающего. Да будут они научены Господом. Спасибо Тебе за Твое помазание, за действие Твоей силы и за то, что никто из слушающих не останется прежним. Но все будут научены Господом. Мы принимаем с благодарением могущественное действие Твоего Духа и силы на душу каждого слушающего. Да будут они исцелены, освобождены, и Духом премудрости и откровения да имеют откровение в своей душе прямо сейчас во имя Иисуса. А я принимаю помазание и прошу Тебя, Господь Иисус, помажь Духом Своим, чтобы все, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать притчу о сеятеле. И, как всегда, я хочу сделать по притче небольшое вступление, чтобы в целом сформировать правильное к ней отношение. Это как раз одна из тех притч, которая нуждается в особенном к ней отношении. Особенно не потому, что она в какой-то степени нравится мне или кому-то еще, а особенно потому, что Иисус сказал, что если вы не понимаете этой притчи, то вы не можете понять ни одного учения, представленного в притчах. В чем особенность этой притчи? Вот именно на это я верю, что сегодня будет Дух Божий делать ударение. Особенность ее в том, что она раскрывает духовный мир или раскрывает то, как и что происходит в духовном мире. Чаще всего представление у детей Божьих о духовном мире такое, что все, что там происходит, это невозможно знать, это сокрыто, это тайна, и Бог делает то, что хочет, и чаще всего в их уме представление, что и дьявол, в общем-то, делает то, что хочет. Но притча о сеятеле, она снимает занавес духовного мира. Она представляет Бога, она показывает, что использует Бог, как Он это использует и с какой целью Он это использует. То есть Бог не скрывает то, как и что Он делает. Почему Он не скрывает? Ну, основная причина, потому что мы по образу и подобию Божьему. То есть мы те, от кого мы произошли. Мы дети Божьи. Естественно, кто как не отец должен научить нас тому, по сути, от чего зависит наша жизнь. Поэтому притча о сеятеле, она открывает методы Божии, то, как я использую, что действует Бог, с какой целью Он это использует, в целом открывая нам то, чем нам нужно подражать. Потому притча о сеятеле несет огромный спектр обучающего процесса. Также притча о сеятеле очень хорошо открывает царство тьмы. Оно открывает, что использует дьявол. Оно открывает, как он это использует. И открывает, с какой целью он это использует. Опять-таки, чтобы не увидеть это надо обязательно, чтобы кто-то помог. Писание говорит, что нам небезызвестны его умыслы. Но также Писание показывает нам, что нам небезызвестны его инструменты и небезызвестна его стратегия. В целом, имея определенный набор знаний в отношении Царства Божьего, в отношении Царства Тьмы, вы буквально становитесь во свете. Почему? Потому что вы знаете, используя, что действует Бог, с какой целью Он это использует. И если кто-то приходит и начинает вам говорить что-то в отношении Бога, вы говорите, стоп, вы что, не читали притчу о сеятеле? Вы что, не знаете, что Бог использует свое слово, и его слово является семенем, через которое Бог действует? Или вы не читали учение? И если кто-то приходит и говорит, вы знаете, никогда не знаешь, что использует дьявол, и никогда не знаешь, посмотрите, стоп, притча усеятеля очень хорошо открывает, что дьявол использует 5 инструментов, открывает, как это он использует, с какой целью он это использует, и в целом снимается занавес души. В основном определенные влияния определенных деноминаций чаще всего имеют свои последствия по причине того, что рожденные свыше, находящиеся в этих деноминациях, абсолютно не исследуют притчу о сети или не интересуются притчей о сети. Поэтому само представление о том, что истина и как оно происходит, у них больше формируется, исходя из того, что они слышат от человека, стоящего за кафедрой. Хорошо, когда человек, стоящий за кафедрой, не представляет деноминацию. Но чаще всего оно как раз наоборот. Я рекомендую каждому, состоящему в завете с Богом, для себя лично получить откровение притчи о сеятеле. Попросить, чтобы Дух Святой пролил свет, открыл ее. Те же материалы, которые мы представляем в этом учении, они не деноминационного характера, и они не обливают грязью ни одну из деноминаций. Но они в целом формируют представление общего назначения притчи о сеятеле. И в основном предметом притчи о сеятеле является слово. Вот что тоже удивительный сам момент. Притчи, предметом притчи о сеятеле является слово. Чаще всего, не понимая, что за слово, рожденные свыше не относятся к притче о сеятеле практически. Сеятель, который сеет слово, это Бог, который дает обетование. Взаимодействие с Богом совершается посредством Его обетований. В Писании написано, что через сие обетования мы становимся причастниками божественного естества. Притча о сеятеле как раз и раскрывает, как Бог, используя свои обетования, взаимодействует или участвует в жизни человека, давая возможность ему жить в его благоволении. Поэтому в притче о сеятелях слово, конкретное слово, это каждое Божье обетование является семенем, которое имеет возможность произвести породу своему. Точно как обетование спасения, и вы рождены не от ленного семени, оно произвело в вашем духе то, о чем оно говорило, и исполнило то, для чего Бог его послал. Так и каждое Божье обетование, представленное в завете, оно имеет такую же способность исполнить то, для чего Бог его послал. Каждый участник завета, притча о сеятеле, представлен к одной из групп почв. Вы тоже являетесь почвой. Вы тоже являетесь почвой, в которую попадает обетование. И как только в вашу почву попадает обетование, хотите вы того или не хотите, согласны или не согласны, вы автоматически становитесь участником определенных духовных процессов, которые скрыты от ваших органов чувств, но не скрыты от вашего духа, и на сегодняшний день через эти знания уже открыты и вашей душе. То, как вы будете относиться к этим знаниям, в целом будет определять, насколько вы эффективно будете взаимодействовать как Богом и насколько вы эффективно будете противостоять дьяволу. Но послушайте, вы не можете не быть участником этих процессов, потому что каждый, кто берет слово веры, семя, обетование, каждый, кто вкладывает его в свои уста и в сердце, сразу попадает в духовный мир. Вы уже в духовном мире своим духом. Но я сейчас говорю больше о взаимодействии или действии в духовном мире. И через притчу о сеятеле вы можете очень даже детально отслеживать, что происходит с вашим духом, что происходит с семенем, что происходит со всем, что с вами происходит, и почему оно происходит. Чаще всего у рожденных свыше именно вот этот вопрос и возникает. Почему после того, как я стал молиться за то-то, за то-то, за то-то, стало все еще хуже? Подождите, а вас что, не предупреждали? Что как только сеется слово, тут же приходит? Вас что, не предупредили? Но, по-моему, притча о сеятеле очень детально говорит, что как только сеется слово, тут же приходит сатана. Причем он не приходит просто вас проинформировать о том, что, послушайте, ну вы делаете нехорошо. Нет, он приходит, приносит с собой еще 5 инструментов с конкретной целью, чтобы похитить слово или заглушить слово. То есть он будет работать непосредственно с вами в отношении слова, не в отношении вас, в отношении слова. И он будет применять эти пять инструментов для того, чтобы слово в вашей жизни ничего не произвело. Потому что если оно хоть один раз что-то произведет, то вы поймете, что это истина. А его задача на сегодняшний день такая же, как и в Эдемском саду. Подлинно ли сказал Бог? Если он сказал подлинно, где результаты? И перед этим он поработал, чтобы у вас их не было. А потом спросит, и где результаты? Ты же говорил, что если ты держишься за слово, слово произведет породу своему. Где? А перед этим, используя один из инструментов, он вынудил вас своими словами и своими поступками полностью отделить себя от сказанного в обетовании. Другое дело, он не напомнит вам об этом, а не подскажет вам, что вы потом стали говорить вразрез с обетованиями, вразрез с Божьим благоволением, вразрез с вашей молитвой. Вам об этом никто напоминать не будет. Но вам поставят в упрек то, что слово, которое вы говорили, что оно будет работать, не работает. И вы скажете, да, наверное, я что-то не так понял. Наверное, мне что-то не так объяснили. Ну да, действительно, вот я знаю, эти люди, вот они говорят, вы знаете, вы не можете управлять Богом. Если Бог хочет, Он делает, а если не хочет, не делает. Да, действительно, наверное, Бог здесь не хотел, чтобы что-то произошло, потому ничего не произошло. И вы как бы к этой группе пойдете и причалите, потому что это группа неудачников, в общем-то, вы сейчас тоже неудачник в какой-то степени, и вам легко с этой группой. И эта группа скажет, молодец, мы всегда об этом говорили. Вы не пойдете к группе победителей. И дьявол как раз и собирает в группы. Собирает группы людей для того, чтобы противостоять или выступать против другой группы людей. А вы как вы думали, это происходит? Он не действует сам по себе, он действует через плоть человеческую. Поэтому он собирает в группы, и потом группы сталкивают лбами. Все, это его задача. Чтобы были люди-ненавистники, чтобы люди ненавидели людей. И Писание говорит, что по причине умножения преступлений во многих охладевает любовь. Но когда это происходит в процессе со словом, когда вы начинаете уставать от ожидания результатов, конечно, так или иначе, всегда подчалите к какой-то группе. Поэтому отнеситесь к притче о сеятеле со всей серьезностью. Поговорите с Духом Божьим, чтобы Он дал вам откровение по этой притче. Она сама по себе несложная, если ее читать Духом. Но то, что она будет вам открывать Духом Божьим, больше не оставит вас прежним. И вы сможете себя сканировать. Ага, я посеял в свой дух семя исцеления, которая говорит, что ранами его я исцелился. Подождите, оно же говорит, что я уже исцелился. Оно же говорит, что мне уже принадлежит исцеление кровью Иисуса. Тогда почему этого исцеления нет в моем теле? Семя посеяно? Посеяно. Хорошо, теперь я буду его поливать с благодарением. Ну, это же логично. Посеял семечку, и надо поливать. Буду поливать и буду оберегать. И вы каждый день благодарите. Спасибо тебе, Господь, за то, что тело мое ранами твоими исцелено. Поливайте. Приходит сперва зелень. Зелень в целом вдохновляет вас. Но когда приходит зелень, приходит и лукавый. Представит так, что ничего не работает. Но вы молодец. Вы продолжаете благодарить. Вы не слушаете какие-то сплетни, какую-то ерунду. Вы не ведетесь на давление. Вы продолжаете благодарить. Сперва зелень, потом колос. О, колос. Вы начинаете потихонечку прозревать. Подождите. Так если я уже исцелен, так если Иисус уже пролил свою кровь еще 2000 лет назад, если исцеление это уже фактически мое, то почему я терплю болезнь? Кто мне сказал, что я должен ее терпеть? Кто мне сказал, что я еще не исцелен? Господи, прости, я каюсь. Я почему-то не обращал на это внимания. Это только колос. Приходит прозрение. Когда же приходит полное зерно, вы вдруг понимаете, что вопрос исцеления – это вопрос вашего выбора. Потому что Бог свой выбор сделал. Он вас уже исцелил. А теперь вопрос ваш. Выбор в принятии. Иисус, Так ты же меня уже исцелил. Почему же я молчу в отношении этого тела? Да, я научился терпеть. Но терпеть не в вере, а терпеть болячку. Все, я отказываюсь терпеть. И вы начинаете что? Активироваться. Вера начинает вас подымать. И вот в один из дней, пришедший в себя, вы вдруг с криком уже говорите, послушайте, вы говорите телу, говорите то, что уже сказал Бог. Просто вы как бы не брали это в свое сердце. Вы не поливали, вы не ухаживали, вы не работали с этим семенем. Но когда вы стали работать это семя, то семя дало зелень, колос, полное зерно, а фактически оно дает вам силу принять обещанное. И вы выкрикуете, и только вас хлоп накрыло, и слово стало плотью. Послушайте, когда вы пройдете хоть раз этот процесс, вы это больше никогда ни с чем и ни с кем не спутаете. И в следующий раз вы будете проходить этот же процесс и ожидать этого же. Потому что процесс тот же самый. И вы практикуете еще раз потом, а потом вы думаете, подождите, если оно работает в вопросе исцеления, я знаю, что оно работает, почему бы не применить это и в сфере финансов, и в сфере спасения, почему бы это вообще не применять? И вы становитесь практиком. Вы больше не слышатель слова, вы больше практикующий слово. А все, что произошло, вы просто духовный мир увидели глазами притчи. Вы увидели Бога, который уже дал семя сеющему. Вы увидели дьявола, который пытается похитить семя у сеющего. Вы увидели себя. Вы увидели себя в Писании. Вы увидели себя в притче. Вы стали частью этой притчи. И теперь притча живет в вас. Вот этого и ожидает Дух Божий. Дух Божий хочет, чтобы вы не знали Библию, а жили в ней. Просто жили в ней. Вот когда вы живете тем, что здесь представлено, вы переживаете то, что там представлено, а не просто знаете. Потому что кто знает Библию, но не практикует, тот умничает. Оно сразу видно, что он умничает. Потому что когда он говорит, его слова, они легкие. Просто умничает. Но практик, он знает детали, он знает мелочи. И он всегда представляет не в переводах 35, а в практике, которая действительно работает. Потому что если вы знаете 32 перевода, но ни разу сами не применяли и не имеете 2-3 опыта в применении, вы просто бросаетесь с красивыми словами, с разными переводами, но так сами ни разу и не пережили действительно глубины происходящего. Вот притча о сеятеле – это удивительное учение. Это как раз одно из тех учений, которые чисто теологически пользы не приносит. Но практически оно меняет полностью. И оно сразу слышно, когда человек практик, и когда он просто теоретик. Вообще теоретиков эта притча не интересует. Ну, потому что они ее рассматривают как любую другую притчу, представленную Иисусом. Практиков она очень интересует, потому что фактически там четко выложена стратегия Бога, стратегия дьявола, четко представлено, что делать сеятелю, как ему работать с духом, там все детали представлены. И для практика она говорит все. Я еще раз имел побуждение так сказать, и всякий раз, когда я говорю о притче, я понимаю, что это действительно удивительное само по себе учение. Поэтому Иисус его обозначил, Иисус его выделил, и Иисус его буквально повторил 2 раза. 1 раз повторил в простой такой форме, ну, притчи, как форма притчи, а 2 уже непосредственно в учении, которое извлекал непосредственно детали из притчи. Поэтому еще раз почитайте, еще раз позвольте Духу Божьему поработать. Вставьте себя, вставьте свою какую-то жизненную историю, возьмите историю из Ветхого или из Нового Завета, поставьте притчу, поразмышляйте, как это возможно, как это получится, как, ну, пробуйте. Пробуйте. Это ваше будет личное изучение. И, возможно, когда вы будете рассматривать одну из историй то ли Ветхого, то ли Нового Завета, и у вас даже и представления не было о том, что в этой истории дьявол спрятался. И вы его не видели. И вы думали, ну где ж тут дьявол в этой истории? Ну все ж так складывается, что это Бог и человек, дьявола нет. Но вы берете притчу, посмотрите внимательно, смотрите через притчу. Ага, так, так, так. Ага, пять инструментов сатаны. Скорбь, гонение. Присутствует ли здесь скорбь? Присутствует ли здесь гонение? Нет, здесь скорбь, гонение не присутствует. Обольщение богатством. О, подождите, так обольщение богатством. Он же, когда ему сказали продай все, он же огорчился. Подождите, так его дьявол остановил. Ну, конечно, его дьявол остановил. А ну тут же не видно. Как не видно? Смотря, чем вы глаза вооружаете. И все, и становится очевидно, что в этой истории богатым юношам есть Бог во плоти, есть дьявол и есть человек, который пришел разговаривать с Богом во плоти. Картина совсем оказывается другая. И вы так можете рассматривать все истории. Но в Новом Завете это попроще. В Ветхом Завете это чуть посложнее. То есть это уже больше другой уровень. Потому что здесь Бог всегда выступает от первого лица. Потому что если им сказать о дьяволе, они тогда уже дьявола начнут лепить. Поэтому Бог всегда выступает от первого лица. И как бы дьявола не видно, но он очевиден, когда вы читаете через притчу о сеятеле. Удивительная притча. Рекомендую вам получить откровение по этой притче. И когда вы будете читать уже другие учения, представленные в притчах, вы будете уже вооружены. И другие учения в притчах для вас будут уже очень легко вразумляемы. В первую очередь для вас, а потом уже и для всех остальных. Хорошо, переходим к притче. Мы с вами остановились на доброй почве. Но мы рассматриваем в самой доброй почве качество доброй почвы. Опять-таки, мы рассматриваем эти качества не для того, чтобы как бы есть эти качества, нету. Если их нету, то плохо, что их нету. Мы не это делаем. Рассматривая качество доброй почвы, мы рассматриваем те качества, которые реально доступны нашему духу. В общем-то, они и есть у нашего духа. Просто в какой-то степени, может, мы их не развивали, или, может быть, мы не вкладывали это в свои уста. Помните, что ваш дух соединен с Духом Божиим. Ваш дух свят, потому что Дух Божий свят. Ваш дух праведен, потому что Дух Божий праведен. И вашего духа качество – это качество Духа Божьего, потому что соединяющийся с Господом дух есть один дух с Господом. Поэтому, что касается вашего духа, то ваш дух – прекрасная почва. Ваш дух – идеальная почва. Ваш дух – добрая почва. Поэтому, что касается вашего духа, эти качества есть. Но теперь вы должны узнать об этих качествах для того, чтобы их поддерживать. И для того, чтобы, когда вы работаете с семечкой, вы понимали, что эти качества являются, в общем-то, составляющей урожая. Вы просто эти качества поддерживаете. Они у вас уже есть. Какие качества мы уже рассмотрели доброй почвы? Первое качество, которое мы рассмотрели, это жажда Бога. Это удивительно само по себе качество, потому что оно не свойственно для нашего ума. Объясняю почему. В большинстве случаев в нашем уме преобладает пока мудрость земная, так как мы соприкасаемся с земным гораздо больше, чем с духовным. Да, наш дух постоянно в духовном, но наши органы чувств просто атакуют нас информационно о всем, что происходит в физическом мире. Поэтому жажда Бога для нас чаще всего активируется, когда мы в собрании, когда там прославление 10-15 минут уже прошло, или слово 10-15 минут прошло, вдруг мы начинаем как просыпаться. У нас появляется какое-то особенное отношение к Богу. Мы вдруг начинаем объясняться Ему в любви. То есть наш духовный человек, он высвобождается от влияния вот этого суетного, обременяющего мира. Потом заканчивается собрание. Проходит еще какое-то время, там 5-10-15 минут, пока вы прошли, там заглянули где-то какие цены, там поговорили с кем-то на базаре, и прошло час-два, и вдруг вы вспоминаете, подождите, я же вроде сегодня на собрании был. Ваш ум активировался. И вы даже забыли, что вы на собрании были. Потому что на собрании вы были духом, а тут вы вышли и опять вернулись в тело. Вот мы с этим постоянно соприкасаемся. Потому прямого, постоянного желания и жажды Бога, его как такового у нас нету, кроме в нашем духе. Ваш дух всегда жаждет Бога. Во-первых, потому что он всегда с ним. Для него это вполне естественно. Что касается нашего ума, вот как раз то, о чем я уже говорил. Поэтому не переживайте, жажда Бога вам свойственна. Другое дело, что жажда может быть только в вашем духе. Что касается вашего ума, он очень рационален, очень расчетлив, он очень материален. Поэтому не ожидайте, что он какие-то духовные вещи будет понимать. Не переживайте. Ваш ум лучше не трогайте, так будет во многом легче, что касается духовных вопросов. Давайте рассмотрим второе качество, потому что мы уже рассмотрели и второе, и третье, и четвертое, и пятое, и шестое. Второе качество. Это они хранят слово. Тоже очень важное качество. Потому что слово надо оберегать. Само хранить слово, буквально я могу сказать так, они не говорят ничего, что идет вразрез с тем, о чем они верят. Еще раз повторю. Они не говорят ничего вразрез с тем, о чем они верят. То есть, если они верят Богу, что ранами Иисуса они исцелены, то они стараются при любых провокациях не говорить на свое тело то, что идет вразрез с этим. Это нелегко. Я не сказал, что это легко. Но они учатся. Они понимают, ага, я же уже благодарю Бога за то, что тело мое исцелено. И вдруг подходит ко мне брат или сестра и говорит, что-то ты так плохо выглядишь, наверное, ты заболел. То есть, по сути дела, он провоцирует вас как бы согласиться с ним. А вы понимаете, что вы не можете согласиться. Не потому, что вы этого не чувствуете, а потому что это будет идти вразрез с тем, о чем вы верите Богу. И вы... И вы замерли так. Может, за тебя помолиться? Что-то тебе плохо стало? Учитесь. Вам придется учиться разговаривать, как верующий разговаривает. Это не всегда легко дается, но ничего, будете стремиться научить. Поэтому хранить слово фактически это всегда определенный конфликт с внешними. Но у вас получится. Третье. Хранят его в добром. Слово «добром» мы с вами говорили о плодах Духа Божьего. Потому что фактически это такая микроклимат, в котором как раз слово эффективно работает. Четвертое качество – хранят его в чистом сердце или хранят его в святости. То есть они и себя в том числе оберегают от разных скверн. Пятое качество – это приносит плод. И мы немножко говорили с вами о том, что значит плод. Плод – это есть проявление того, что уже вложено в семени. И шестое качество – приносит плод в терпении. Тоже немножко поговорили о терпении, как о плоде Духа Божьего, о важной составляющей для эффективной работы веры. Сегодня мы будем рассматривать с вами седьмое качество. Оно завершающее в доброй почве. А потом мы будем, в общем-то, суммировать. Возможно, уже не на этой встрече. Качество седьмое мы возьмем из Евангелия от Марка, 4 глава, 20 стих. Там говорится. Приносят плод один в 30, другой 60, иной во 100 крат. Давайте сразу здесь остановимся и внесем ясность. Потому что здесь по самой формулировке создается впечатление, что они приносят плод. Подождите, они не приносят плод. Семя приносит плод. Они не приносят плод. Они позволяют этому плоду проявиться. Но приносит плод слово. Послушайте. И следующее я хочу внести ясность. Послушайте меня сейчас внимательно. Слово Божие обладает качествами Бога. Послушайте сейчас, будьте особенно внимательны. Когда приходит Бог, приходит Слово, оно не приходит на 30 или 60. Бог всегда приходит в полноте. То, насколько он проявляется, 30, 60, это зависит от того, насколько ему позволяют. Какую меру мерите Бога себе, такую меру он и проявляется. Потому 30-60 – это насколько ему позволили проявиться. Его же желание во всей полноте. Во всей полноте. У Бога нету 30-60, у Бога только 100. 30-60, 10-15 – это то, что мы позволяем ему в своей жизни. Это то, те ограничения, которые вот как раз были проявлены, почему так проявился Бог. Поэтому мы, рассматривая это седьмое качество, а именно качество, что они приносят плод, мы отмечаем это качество, что это те люди, которые позволили Слову произвести то, для чего, в общем-то, они его приняли. Они позволили Слову. Сказать, что им было легко, я бы не сказал. Чаще всего почему-то детям Божьим кажется, что это будет легко. Иисус дал одно из учений, которое хорошо помогает взглянуть на закулисную сторону качеств хорошей почвы. Это притча о талантах. Притча о талантах мы видим как бы развернуто то, что говорится притча о сеятеле. То есть мы берем хорошую почву, мы понимаем, что хорошая почва – это те, которые взяли слово и позволили ему что-то сделать. Притча о талантах как раз раскрывает таких людей. Я хочу с вами поработать немножко сегодня над учением притчи таланта. Притча о сеятеле, как раз это хорошо видно. И мы сейчас будем соединять эти две притчи, и вы поймете, что притча о сеятеле открывает правильный взгляд на притчу о таланта. Конечно, потому что притча о сеятеле является духовными очками, которые помогают правильно увидеть притчу о таланта. Притчу о талантах вообще нельзя отрывать от Евангелия. Вообще ни одно учение нельзя читать без Евангелия, потому что притча о талантах раскрывается то, как работает Евангелие. Какое отношение бывает к Евангелию, по каким причинам Евангелие не производит какую-то работу. И вообще, что способно произвести Евангелие, и вообще, какая цель у Евангелия. Все раскрывается в притче о талантах. Но это можно только увидеть, если вы вооружитесь притчей о сеятеле. И будете помнить Евангелие. Давайте заглянем в эту притчу. Учение в притче о талантах. Оно представлено в Евангелии от Матфея, 25 глава, начнем с 13 стиха. И держа перед собой притчу о сеятеле, держа перед собой слово веры или Евангелие, мы рассмотрим это учение. Матфея, 25 глава, 13 стих. Иисус говорит: «Итак, бодрствуйте». Что значит «бодрствуйте»? Оно буквально означает: «Итак, будьте всегда внимательны к тому, что с вами происходит». Подождите, не это ли было сказано в Эдемском саду «храни»? Вам тоже говорится «храни». Храни что, брат Олег? Свой дух храни. Бодрствуй, храни свой дух. Другое место Писания говорит так: будьте святы, ибо я свят. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И дальше Господь Иисус говорит, в каком направлении бодрствовать верующим. Ибо Он поступит как человек и представляет саму ситуацию, который отправился в чужую страну, призвав рабов своих и поручил им имение свое или то, что ему принадлежит. Послушайте меня сейчас внимательно. Господня земля и все, что наполняет ее. На сегодняшний день все, что наполняет эту землю, принадлежит подданным Господа Иисуса. Вы скажете: брат Олег, мне ничего не давали. Вам дали достаточно для того, чтобы вы могли эффективно это применять. Другое дело, об этом не знает ваш ум, но об этом очень хорошо знает ваш дух. Если вы не давали запрос на дух, то потому вы и не знаете. Но ваш дух знает, что вам доступно. Продолжение, что мне доступно? Вам доступно 9 даров Духа Святого, 24 часа в сутки. Вам доступно все оружие Божие, 24 часа в сутки. вам доступны все обетования, которые в Сыне Божьем, да и аминь, 24 часа в сутки. Вам доступно наследие детей Божьих, которое и является все, что принадлежит Иисусу, 24 часа в сутки. Я взял небольшой перечень, в целом, чтобы как бы все-таки сохранять вас как слушателей. Который отправился в чужую страну, призвав рабов своих, поручил им имение свое. Одному дал 5 талантов. Дал? Вы не можете сказать, что не дал. Дал. Патрик, мне не дал. Дал. Такая же получается, я не взял? Нет, ты взял. Ну как же я взял? Где? Послушайте, если вы чего-то не знаете в своем уме, это не значит, что вы этого не знаете в своем духе. Если он сказал, что дал, то он дал. Вам лучше принять это верой, и тогда вы поймете, что таки дал. Одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по силе его. Никто не возложил на вас бремя неудобно носимое. И тотчас отправился. Я хочу сейчас немножко остановиться в связи с притчей сеятеля. Здесь написано, что это были рабы. Этот господин или этот человек прекрасно понимал, что с рабами царство не строят. Ему не нужны были рабы, ему нужны были распорядители, помощники. Чем отличается помощник от раба? А раб делает не больше, не меньше из того, какое указание ему дано. Помощник может проявлять инициативу, может прилагать усилия, может работать над собой, чтобы эффективнее сделать то, что ему говорят. То есть помощник – это человек, который руководствуется любовью, раб – страхом. Разницу видите? Вот этому человеку нужны были помощники. Он хотел, чтобы тем, кому он поручил, сделали то, что он поручил, не потому, что они его боятся. Он хотел, чтобы они перестали быть рабами. Поэтому он дал им возможность, и он дал им способность научиться быть не рабами, а распорядителями. Знаете, на сегодняшний день арабское мышление более востребовано. Потому что мы выросли в таком обществе, где с самого детства нас учили быть рабами. Нам говорили, во сколько вставать, куда ходить, где дышать. Нам говорили, когда отпуск, когда пенсия. Нам говорили, когда премия. Нам все говорили. И мы сидели и примерно ждали. Мы были привязаны к календарю, к трудовому стажу, к очереди на квартиру. Мы были ко всему привязаны. Я еще помню, когда я, будучи еще совсем ребенком, я ждал, когда наступит день. А раньше на государственных производствах сотрудникам или тем, кто работал на заводе, позволяли брать товары в кредит. Это называлось, как это называлось? В рассрочку. Рассрочка. То есть вы берете товары в рассрочку, а потом, когда работаете на предприятии, по ходу выплачиваете. Так как вам такие деньги не платить не могли, допустим, вы там можете взять рассрочку на 5000 рублей, ну, в то время. А получаете сами там, допустим, 200 рублей. И вот это целый год вам разбивают эти 5000 рассрочки, чтобы вы могли выплатить эту сумму. Потому все в совковое время ждали того дня, когда можно взять рассрочку и сразу купить холодильник, допустим, там. Обычно в это время покупали школьную одежду, ну, знаете, все покупали. Ой, я ждал эту рассрочку. Арабское мышление, представляете? А потом родители отрабатывали эту рассрочку до следующего года. А кто помнит такой налог за бездетность? Поразительный налог. Ну, я понял. Представляете? За бездетность. То есть если, подождите, мне 18 лет, у меня нет детей, с меня берут налог за то, что у меня их нет. Вот такие, еще таких налогов было разного категории много. Вот. Не, ну конечно, послушайте, вот это есть рабство. Разные механизмы, как постоянно держать вашу душу под контролем, чтобы вы не имели свободу мышления. Здесь мы видим ситуацию, когда господин наоборот хочет, чтобы рабы перестали быть рабами. Он дает им имение и говорит: ребята, развивайтесь, умножайтесь. Ну, для этого ж придется учиться. Хорошо, учитесь. Учитесь. Перестаньте иметь рабское мышление. Получивший 5 талантов, пошел и употребил или применил их в дело. Слышите? Писание говорит, что когда вы берете слово, вы не ставите его под кровать. Если вы ставите слово под кровать, то вы не употребляете его в дело. Бог принес свои обетования на эту землю не для того, чтобы их не употребляли в дело, а для того, чтобы их употребили в дело, и чтобы посредством Слова Божьего Царство Божие реализовалось. Употребил их в дело и приобрел. Подождите, 30, 60, 100 – это приобретение? Ну, конечно. Конечно. Потому что Слово всегда приобретает. Слово всегда приводит к чему-то большему, оно не ведет к меньшему. И приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2 таланта. То есть фактически можно сказать так, эти рабы больше рабами не были. А кем они были? Они были распорядителями. Они научились, как эффективно применять то, что им дано. Они стали другими людьми. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его. Или скрыл его. Он не стал его применять. Я вам хочу сказать, есть целые деноминации, которые очень специфично относятся к обетованию. Они говорят, нет, вы не можете так делать. Почему мы не можем так делать? Потому что это и начинает какую-то свою представлять какую-то теологию. Подождите, неужели обетования не даны мне для того, чтобы я что-то через них делал? Неужели Бог принес на землю свет для того, чтобы мы им не пользовались? Получивший же 1 талант, пошел, закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Или не дал ему возможность, или не применял его. Он остался рабом. Как вы думаете, кто его оставил рабом? Видите, сам себя. Вы не взяли притчу о сеятеле. В притче о сеятеле инструменты. Скорбь, гонение, заботы, века сего, обольщение, богатство. Скорбь и гонение. Послушайте, он испытывал страх перед господином. В другой притче он говорит, я знал тебя, что ты человек жестокий и убоялся. Ложь, конечно, ложь. То есть кто-то ему представил его господина жестоким. Убоялся. О, не-не-не-не-не-не. То есть он испытывал в своем уме гонение. Подождите, его еще никто не гнал. Но страх он называет несуществующее, как существующее. Вера тоже называет несуществующее, как существующее. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подаря получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них или умножил. Господин его сказал, хорошо, добрый вера, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подождите, в чем была радость господина? В том, что он сохранил или в том, что он умножил? В определенных деноминациях, если вы будете говорить про умножение, вас просто выгонят. Вас просто выгонят. Если вы будете говорить об урожае, вам даже не, вам слова не разрешат сказать.
возникает вопрос, кто контролирует эти деноминации? Какая мудрость преобладает в этих деноминациях? Малым ты был верен, над многим тебя поставлю. Евангелие от Луки звучит это так. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Конечно, Господу нужны управляющие, а не рабы. Господу нужны соработники. Господу нужны те, кто будут помогать ему, а не рабы. Подошел также получивший 2 таланта и сказал, господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Слово Божие живое действенно. Когда вы начинаете использовать обетования, они начинают приобретать. Слышите? Господин ему сказал, хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Иисус в одном из общений с иудеев сказал такие слова, тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода. И никто, в общем-то, не полагается, что вы сами будете приносить этот плод. Я бы сказал так, тем прославится Отец мой Небесный, если вы позволите Его Слову в вашей жизни произвести много плода. То есть наша задача, послушайте, довольно-таки несложная. Научиться брать слово, вкладывать уста и в сердце, научиться его оберегать и поливать. Слово Божие живо и действенно. Не переживайте, оно произведет то, для чего Бог его послал. Вам нужно научиться его оберегать и поливать. Это сложно? Возможно, вам нужно оставить все и просто научиться это делать. Оберегать и поливать. Брат Олег, как оберегать? Оберегать, не позволять себе говорить что-либо вразрез с тем, о чем вы верите. Как поливать? Благодарить за желаемый конечный результат. Научитесь, это несложно. Подошел получивший 5 талантов, 1 талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Но я знал, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле. Вот тебе твое. Что ты мне дал, я тебе возвращаю. Послушайте, я, как я сказал, есть целая деноминация, которые сидят на вокзале Евангелия и ничего не собираются производить. Они говорят, мы ждем. Подождите, вам не сказали ждать, вам сказали приобретать. Вам сказали приобретать, а не ждать. Давайте узнаем, что он ответил. Господин же его сказал ему, лукавый, слово лукавый на кого делает ударение? На лукавого. Дьявол лукавый. Он сказал буквально, ты слушал дьявола. Лукавый. И ленивый. Знаете, в чем одна из особенностей лентяев? Они видят опасность там, даже где ее нет. В Писании написано, сказал ленивый, лев на улице. Там нет льва. Но он сказал, там опасно. И лег на диван. Лентяи всегда видят опасность во всем. Даже там, где ее нет. Я не сказал, что опасности не бывает. Я просто сказал, что там, где ее нет, они ее видят опасность. Все, и убоялся, и скрылся. И чем ты занимался все это время? Ты знал, что я жну, где не сею, и собираю, где не рассыпал. То есть ты меня видел таким? Но если ты меня видел таким, не надлежало ли тебе отдать серебро мое торгующим? И придя, я бы получил бы мое с прибыли. Знаете, что это буквально означает? Если вы сами не умножаете то, что вам доступно, то хотя бы помогите тем, кто это делает. Просто помогите им. Участвуйте в их. Ну, просто будьте рядышком и помогайте. А этот же человечек, он и тем не помогал, и ничего им не отдал, и сам ничего в этом плане не делал. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10. Ибо всякому имеющему или всякому применяющему то, что ему дается, слушайте внимательно, дастся и приумножится. В этом есть парадокс. Когда вы начинаете применять то, что вам доступно, к вам приходит больше. И кто-то скажет: брат Олег, ему уже не надо, у него уже есть. Ну так написано, будет даваться, еще и больше будет даваться. А это у вас уже лишнее. Это вы так считаете, что это лишнее. Это вы, руководствуясь мудростью Иуды, говорите: давайте продадим и раздаем нищим. Незнакомый этот голос, ребята, который пытается поделить чужое имущество. Революционеры именно это и делали. У них всегда было одно намерение: у кого-то забрать и между собой поделить. Не между людьми, а между собой. Поэтому они нищих оставляли нищими, а богатых делали нищими. Вот и вся арифметика была. Так они всех уравняли, всех сделали нищими, и вот все. Примерно этот же дух действует так же и сейчас. Послушайте. Но Иисус говорит, что кто будет применять то, что ему доступно, а нам доступно слово, живое и действенно. Кто будет применять слово, тому слово будет еще приумножать. Послушайте, слово как дерево. Когда вы начинаете его поливать и ухаживать, оно начинает приносить вам плоды. Вы ухаживаете за этим деревом, а это дерево постоянно приносит плоды. Послушайте. Оно постоянно приносит плоды. И вы уже живете из этих плодов, потому что эти плоды питают вас. Вы уже можете эти плоды продавать, потому что вам уже хватает. Это дерево растет, плодов все больше. У вас возможностей все больше, у вас больше, вы все больше. Оно никогда не идет к меньшему. Оно всегда идет к чему? К большему. Итак, возьмите у него талант, дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему или применяющему дастся и приумножится, а не у имеющего или того, кто не будет применять, отнимется и то, что у него есть. Послушайте, вы никогда не находитесь в пассивном состоянии. Если вы не приобретаете, то вы расточаете. У вас нет пассивности, поэтому ваша жизнь всегда является отображением. К вам приходит или у вас уходит. Вы не можете это скрыть. К вам сверхъестественно приходит или у вас сверхъестественно уходит. Брат Олег, а пропажа это что? Это сверхъестественное явление. Вы же его не планировали, а оно пропало? Да, это сверхъестественно. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово, принимают и приносят плод в один 30, другой 60, иной во 100 крат. То есть много плода, благословение. Это и есть цель Евангелия. То есть Евангелие есть вполне конкретная цель, чтобы умножить то, в чем вы нуждаетесь в умножении. Вы нуждаетесь в умножении здоровья. Вы знаете, что такое болезнь? Это недостаток здоровья. Это форма нищеты, проявленная в чем-то. Когда у вас достаточно здоровья, ваша иммунная система и так разберется с любой инфекцией. Сама разберется с любой инфекцией. Но когда недостаточно здоровья, потому что Писание говорит, что здоровый дух переносит немощи тела. Но когда недостаток здоровья, брат Олег, а как этот недостаток убрать? Сейте слово, поливайте его, оберегайте его, и слово заполнит пустоту. Слово заполнит пустоту. Слово заполнит пустоту. И в этом вопросе у вас больше не будет недостатка. Результат работы силы Духа Божьего через Слово Божьего в жизни человека – свобода от рабства проклятий и наполнение Божьими благословениями. Когда вы работаете со словом, это невозможно скрыть. Оно всегда будет давать о себе знать. И именно то слово, с которым вы работаете, будет давать о себе знать. Чаще всего, если вы не имеете результатов какого-то слова, это лишь говорит о том, что вы не дали ему возможность довести до конечного результата вас. Где-то на каком-то этапе дьяволу таки удалось, используя один из своих инструментов, похитить у вас слово. Но вы можете вернуться, сказать: так, в следующий раз я не буду таким двоечником, я все-таки буду оберегать, буду поливать, и я буду ожидать в терпении урожай. Все, дьявол, ты меня не разведешь теперь. Как-то один муж Божий пришел пред Господом и сказал: Господь, я вот уже столько времени стою за исцеление, и до сих пор не исцелен. А Дух Божий задает ему такой вопрос: а скажи мне, кто тебе сказал, что ты не исцелен? И вдруг до него дошло, с кем он на самом деле разговаривал там. Говорит: я тебе не говорил этого. И Дух Божий ему сказал: я тебя очень прошу, не приходи ко мне и не рассказывай, о чем ты разговариваешь с дьяволом. И все, понимаете? Послушайте, если Иисус сказал, что вы исцелились, то вы исцелились. А если вам кто-то говорит, что вы не исцелились, то, пожалуйста, не слушайте дьявола. Правда ли то, что он в моей голове разговаривает? Но он, используя ту мудрость, как раз вам говорит. Потому что в вашем духе вы всегда будете слышать только одно: ты уже исцелен. Другое дело, вам не хватает силы, силы духовной. Но вам дано семя силы. Посадите эту семечку. Когда семечко взойдет в силе, эта сила и исцелит вас. Эта сила даст вам жизненной силы восстановить здравие всего тела. Но с ним надо поработать. Просто поработать. Но послушайте, вы потратите на это какое-то время. Может быть год, может быть полгода. Но послушайте, это исцеление будет навсегда. Это стоит того. Представьте, сколько денег вы сэкономите на лекарстве. Тут даже экономический вопрос сам по себе очень интересный. Вы полгода приложите усилий работы с семенем исцеления, а потом всю остальную часть жизни никогда не будете тратиться на лекарства. Стоит оно того? Стоит оно того. Есть люди, которые по году, по два, они работали, потом раз, и они забыли, что такое болеть. Потому что дерево уже стало приносить плод, и они просто теперь питаются от этого дерева, пребывая в благодарении и пребывая в здоровье. Все. Конечно, это труд. Потому Писание говорит: Царствие Божие усилием берется. Но так и берется. Но усилием. Но берется. Немножко усилия, но берется. Терпение будет иметь свое совершенное действие. Поэтому нужно поработать со словом. И в притче о талантах мы видим, что два человека, они приложили усилия, они поработали, они получили умножение, и это умножение было отмечено. Им еще добавилось к тому, что уже было умножено. Хороший вариант, очень хороший вариант. Но были те, которые сказали: оно не работает. И вообще, птицы не сеют, не жнут. Но вы не птички, насколько я понимаю. Брат Олег, я орел. Да. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса. И я хочу помолиться о том, чтобы вы получили откровение об этой притче. Но чтобы получить откровение, вам придется какое-то время в ней провести. Раз прочитать, потом два прочитать. Марка 4 глава, поверьте, она именно что касается притчи, Марка 4 глава, она не такая большая. Поэтому вы читайте именно саму притчу, вот саму притчу только. Пока не трогайте, что там дальше говорится. Мы на следующей встрече будем это рассматривать более детально. Но пока саму притчу. Просто поразмышляйте на ней. Раз прочитайте, поразмышляйте. Интересно. Слово. Обетование. Попадает в мой дух. Да. В духовном мире тут же сатана начинает активироваться и посылать свои инструменты. Скорбь, гонение. Интересно, что такое скорбь, гонение? Ага, мы говорили на занятиях. Подниму-ка я конспектик. Скорбь. Ага. Да, смотрите, он пытается мне посеять скорбь. Не буду отвлекаться на скорбь. Брат Олег, ну они задержали пенсию. Подождите, ну зачем вам скорбеть? Ну... Поработайте с притчей о сеятеле. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над нами, как своими подданными. Иисус, мы верим, что Ты хочешь, чтобы мы были эффективными и плодовитыми. И чтобы царство тьмы не имело успеха в нашей жизни. Спасибо Тебе за Твой труд. Иисус, мы верим, что у Тебя получится. Мы верим, что каждый, слушающий эту притчу, не останется прежним, но будет доброй почвой, приносящей стократный урожай. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что каждый слушатель будет эффективно применять эту притчу. И дьявол больше не будет иметь успеха в их жизни. Дела дьявола будут обличены во имя Иисуса. И я благословляю каждого слушателя этой притчи. И я соглашаюсь вместе с ними, что откровение притчи о сеятеле да поднимается в их душе и да захватывает их душу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за это учение, за эту притчу, за это наставление. Мы ожидаем, что мы больше никогда не останемся прежними, а все, о чем Ты учишь, будет эффективно действовать в нашей душе, проливая свет на всякую тьму и делая нас эффективными и плодовитыми, подданными Твоего Царства. Я благословляю каждого слушающего эту притчу, и да не останутся они прежними. Во имя Иисуса. Также спасибо Тебе, Иисус, за благодать умножения, которая продолжает обильно действовать в нашей жизни. И мы продолжаем верить, что Бог наш, дающий нам семя для сеяния, всегда дает нам хлеб, пищу, всегда дает обилие посеянным. Мы принимаем решение быть сеятелями. И прямо сейчас мы берем свое семя веры, мы благословляем его, мы сеем его во имя Иисуса и высвобождаем с него урожай во имя Господа Иисуса, который да приходит в житницы, да приходит в кладовые прямо сейчас во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем, мы запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что Ты делал, и мы ожидаем, что и дальше Ты будешь трудиться над каждым из нас лично, чтобы каждый из нас лично мог исполнить волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.